Сейчас прозвучит рассказ писателя Бориса Васильева «Ветеран в чтении» актрисы Инны Макаровой. Вступительное слово Тимура Кибирова.
Среди многочисленных авторов, писавших и пишущих о Великой Отечественной войне, Борис Васильев, пожалуй, сейчас наиболее известный и популярный. Конечно, это можно объяснить, и многие объясняют тем, что по военной прозе Васильева поставлен один из самых любимых советским народом кинофильмов «А зори здесь тихие». И как сценарист знаменитых офицеров Борис Васильев заслужил восторженную благодарность миллионов советских зрителей. Однако эти кинематографические достижения не столько объясняют причины популярности этого писателя, сколько, наверное, являются следствием и подтверждением искренней читательской любви. Я думаю, что секрет успеха военной прозы Бориса Васильева в том, что он счастливо избежал двух соблазнов, подстерегающих писателя, берущегося за эту тему, равно опасных, хотя и противоположных по сути, и способных помешать созданию произведений, заслуживающих всенародное признание. Первое из этих искушений – слепо следовать стереотипам советской агитации и пропаганды или во многом основанной на них народной мифологии. Понятно, что увлекательного и волнующего литературного текста по инструкциям ЦК КПСС и рецептам его правопреемников написать никому не под силу, и на этом сомнительном поприще любви читателей не добьешься. Но и противоположный путь, неудержимо манящий настоящих писателей, то есть отказ не только от следования официальным штампам, но и от народных мифов, бескомпромиссное и безоглядное говорение жестокой и не всегда лестной для читателя правды не сулит писателю всенародной популярности. И только искусное и точно дозированное совмещение, говоря пушкинскими словами, низких истин и возвышающих обманов, способно по-настоящему тронуть сердца благодарных читателей. Мне кажется, Борис Васильев обладает этой счастливой и далеко не всем хорошим писателям свойственной способностью совмещать горькую правду о войне с традиционными героико-романтическими народными представлениями. Именно это делает его прозу столь популярной и любимой.
Алевтина Ивановна! Что же это вы свои факты скрываете? Нехорошо.
Старший бухгалтер отдела сбыта Алевтина Ивановна Конникова удивленно смотрела на секретаря комсомольской организации фабрики. Секретарь был юношески самоуверен, горласт и глядел с победоносным торжеством.
«Я ничего не скрыла», — начала она, лихорадочно припоминая все анкеты, когда-либо заполненные ею. «Я всегда...»
«Да вы же, оказывается, ветеран!»
Алевтина Ивановна неудержимо начала краснеть. Краснела она по-девичьи, заливая краской и лицо, и шею, и сердилась при этом, но сейчас улыбалась мучительно заискивающей улыбкой.
«Ну что вы, какой же я...»
«Знаем, знаем, факты проверены!» – прокричал комсорг, наслаждаясь собственной осведомленностью. «Скромность, конечно, украшает, но вы ветеран!» – сияя искренней радостью, твердо перебил комсорг.
«Ну, намучился я, пока вскрыл. У нас на фабрике при наличии поголовного большинства женщин вы, Алевтина Ивановна, клад. Завтра выступаете».
«Завтра?» – перепугалась Алевтина Ивановна. «Как завтра?»
«Мероприятие завтра в 7 во Дворце культуры. Уж объявления пишут, воспоминания о войне. Пока!»
Комсорг ушел, и Алевтина Ивановна пошла домой. Она очень верила собственному мужу, человеку серьезному, не пьющему, прошедшему фронт, трижды раненому и все-таки взявшему Берлин. И Алевтина Ивановна, волнуясь и говоря поэтому массу лишних слов, поведала о посещении комсорга и о своем предстоящем выступлении во Дворце культуры.
«Дело серьезное», — сказал муж.
И Алевтина Ивановна увидела знакомую складочку меж строго сдвинутых бровей и обрадовалась.
«Вот, и о тебе вспомнили», — улыбнулся он, проходя в комнату.
«Ох, Петя, не надо бы всего этого», — вздохнула она. «И чего им нас-то вспоминать? Какие мы солдаты?»
«Все правильно», — строго сказал муж. «На войне у каждого свое дело, не все же из винтовок лупили».
Петр Николаевич неторопливо надел очки и прошел к заветной полке, где любовно были собраны дорогие его сердцу книги. Ласково провел ладонью по суперобложкам, подумал, припоминая, и не припомнил.
«Кто у тебя командующим-то был?»
«Техник-лейтенант Фомушкин».
«Ну, какой там Фомушкин?» — усмехнулся муж. «Я тебя серьезно спрашиваю. А Фомушкин твой, это знаешь, для домашнего употребления. Ты же выступать будешь перед массами, перед комсомолом, звонкой нашей сменой. Какое им дело до твоего техника? Тут масштаб нужен. Толбухин, точно?»
Она кивнула немного расстроенно и тут же улыбнулась, чтобы скрыть это расстройство. Но Петр Николаевич на нее уже не глядел, а отбирал с полки то, что имело касательство к 4-му Украинскому фронту. А расстроилась Алевтина Ивановна из-за его пренебрежительного отношения к ее командующему. Расстроилась, потому что сразу вспомнила этого Фомушкина, когда-то наглухо засыпанного в окопе и откопанного благодаря великой фронтовой случайности. После контузии у техника-лейтенанта Фомушкина непроизвольно дергалась голова, и при малейшем волнении дрожали руки. Все девочки отряда знали об этом и изо всех сил старались уберечь своего командующего от неприятностей. Не потому, что жалели, а потому, что техник-лейтенант был в 2 раза старше любой из своих подчиненных и всегда упорно твердил одно. «Вы, девчат, мне все говорите, все свои секреты. У меня дочке 20 лет, и я все про вашего брата знаю, требую не стесняться». Но они все-таки были девчонками, стеснялись, мучились из-за этого и болели. И руки техника-лейтенанта Фомушкина дрожали все сильнее и сильнее.
«Тут я тебе материал подготовил. Не какая-нибудь там художественная литература. Мемуары. Вот на них и опирайся».
«А про себя?»
«Что про себя?» — не понял Петр Николаевич.
«Про себя рассказывать велели».
«Это как белье стирать?» — усмехнулся он. «Стирать они и без тебя умеют». Но чтоб сгладить слишком уж явную насмешку, добавил серьезно.
«Про себя, Аля, рассказывать нам ни к чему. Это никому не интересно. Важно в масштабе вопрос поставить, миссию подчеркнуть важно, понимаешь?» Алевтина Ивановна покивала, соглашаясь. Она верила мужу. Он выступал часто и знал больше, и читал книги. А сама Алевтина Ивановна, относясь к литературе с великим уважением, читала редко и мало, чаще обходясь телевизором да семейными походами в кинотеатр «Ткачиха». И времени на чтение у нее не хватало. Но следующий день ей дали не для отдыха и не для домашних дел, а для работы, для того, чтобы она готовилась. Это было сродни привычным поручениям, вроде картошки, родительских собраний или занятий с молодыми ткачихами в кружке художественной вышивки, которой она очень увлекалась. Да и Петр Николаевич советовал ознакомиться с мемуарами, и поэтому она, проводив мужа на работу, а дочку в школу, не стала дописывать начатое письмо служившему в армии сыну, а, разыскав чистую дочкину тетрадь, села к столу и начала читать отложенные мужем книги.
Алевтина Ивановна
всю войну прошла бойцом банно-прачечного отряда, а попросту говоря, прачкой. 200 пар заскорузлого от крови и пота обмундирования и горы окровавленных бинтов ждали их на каждом рассвете войны. 200 пар были нормой, бинты шли сверх всякой нормы и в первую очередь, потому что их не хватало. И с рассвета и до темна бойцы банно-прачечного отряда гнулись над корытами и кипящими баками. В пару не видны были ни руки, ни лица, и это было хорошо, потому что заодно не видно было и слез, капавших прямо в мыльную пену, прожигая в ней дорожки до самого кипятка. И только техник-лейтенант Фомушкин знал об этих слезах и вздыхал. В войну соль дорожает, а слезы дешевеют. Вот как девчата. От кипятка и ядовитого, пронзительно вонючего мыла трескалась и уже не заживала кожа. Ее разъедало горячей пеной, и девушки всегда старались прятать от мужских глаз свои красные распухшие руки. А потом как-то незаметно исподволь стали исчезать и ногти. И стирать стало не просто больно, но и страшно. А вдруг они, эти ногти, так и не вырастут никогда? И девушки очень расстраивались и плакали теперь не только от боли и усталости, но и от страха. Вернуться с фронта с лапами вместо рук. Что же это за женщина без ноготков? И опять Фомушкин обо всем догадался, ничего не сказал, а утром на лошади привез военврача. Она посмотрела. «Не бойтесь, девочки, все хорошо будет, только бы эта война проклятая кончилась поскорее». А этого врача, беспрерывно курившую суровую женщину, через неделю технику-лейтенанту пришлось потревожить снова. «Баки очень тяжелые», — сказала военврач. «Нельзя вам такие тяжести поднимать, девочки милые. Себя покалечьте». «Так», — сказал Фомушкин, и руки у него задрожали. «Не стирать, пока не вернусь. Приказываю». Залез было с докторшей на подводу, но спрыгнул. Выволок баки, достал старый наган и лично прострелил днище всем 6 бакам. Пошвырял дырявые на подводу и отбыл. К вечеру только вернулся. Дергался больше прежнего, но привез другие бачки. Поменьше калибром, 9 штук. Алевтина Ивановна давно уже не видела строчек в лежавшей перед ней книге. Обваренные паром лица, распухшие руки да красная от крови мыльная пена, в которой отмокало поступавшее из медсанбатов обмундирование, все настойчивее, все четче и яснее возвращались из далекого далека, из того далека, что у всех поколений всегда бывает самым звонким, самым свободным и самым прекрасным, за что и называется юностью. Прибежала из школы дочь, что-то болтала об уроках, о подружке, об этом длинном дураке Сережке, но Алевтина Ивановна, поддакивая, не слушала ее. А отправив гулять, снова села за стол, за раскрытую книгу, снова честно пыталась читать, и снова строчки поплыли перед глазами. «Девочки, еще бинтов 22 мешка привезли. Это срочно, девочки, в медсанбатах перевязывать нечем», сказала младший сержант Самойленко. 22 часа тогда за корытами и простояли. 22, почти сутки. и ели тут же среди щелока и мыла в едком пару, сидя на грудах бинтов, ломких от крови. Ели медленно и молча, как старушки. Ложки качались в руках, а жевать не было сил, глотали нежеванные. И казалось, что нет уже никаких сил и никаких желаний, только спать, спать, спать. Но одно желание было всегда. Желание нравится. И мечта, что когда-нибудь и для них придет оно, девичье счастье, в скрипящих сапогах, с таким знакомым, с таким привычным запахом пороха, пота и крови. Придет. Они молились за это счастье. Они верили в него и ждали его как награду за труд, за страх, за боль. И за то еще, что, несмотря ни на что, вопреки всему на свете, они оставались тем, кем были, женщинами. Именно об этом ей особенно хотелось рассказать молодым ткачихам. Ей казалось, что эти молодые девочки не выдерживают первых испытаний, что слишком многое прощают, слишком легко подчиняются, слишком суетятся, спешат жить, хватая и отдавая по кусочкам то, что отдают и получают целиком, торжественно и серьезно. Очень хотела рассказать, как назло всему тогда, на войне, женщины старались быть женственными, как ночами с ног валясь перешивали солдатские гимнастерки, как единственное зеркало, большое, правда, случайно доставшееся, от бомбежек берегли, укутывая одеялами. Были и радости. Правда, мало, не для всех. Зато за других радоваться умели от всей души. И чужую радость берегли и гордились ею, как своей собственной, а может и больше. «Девочки, влюбилась я, кажется», сказала самая младшая и тихая Лидочка Панчина, когда в повалку укладывались спать. Сразу трескотня утихла. Кто лежал, из-под одеяла вынырнул, кто раздевался, раздеваться перестал. Все на Лиду смотрели. «Кажется, или влюбилась?» — строго спросила младший сержант Самойленко.
«Ой, не знаю. Ничего не знаю, девочки».
Лидочка сидела на нарах в бязевой солдатской рубахе, глядела в пространство, как в завтрашний день, и улыбалась. «Это уже не кажется, а вполне точно», — вздохнула Лена. «Кто он?»
«Лейтенант. Мост разминируют, что немцы взорвать не успели».
«Сапер, значит», — сказала Самойленко, — «ясно». «Завтра чтоб здесь был. Предъявишь, а там решим. Спать. Спать без разговоров. В 5 подъем, в 5:30 свидание с корытами. Все». Лейтенант был молод. Мальчишеская шея по-гусиному торчала из гимнастерки. Вырвался всего на полчаса, смущался, робел и очень старался помочь. Помочь, а не понравиться.
«Годится», — сказала Лена. «Крути роман, подружка».
«Он меня в 9 на берегу ждать будет», — замирая от счастья, сказала Лида.
«Никаких романов и никаких берегов», — отрезала Самойленко. «По внешнему виду замечаний не имеем, а внутренне еще надо выяснить. Приведешь на беседу».
«Ой, Тоня».
«Не Тоня, а младший сержант», — одернула Самойленко. «Беседовать буду я, комсорг и...» — она подумала. «И Фомушкин, если сочтет нужным».
Лида немного поплакала, Но лейтенант явился как штык и предстал перед техником-лейтенантом Фомушкиным, младшим сержантом Самойленко и комсоргом, которую тогда звали Алей, а ныне Алевтиной Ивановной. Лейтенант стоял перед высокими собеседователями с полной серьезностью и готовностью отвечать. Лиду подружки увели на берег, где пугали примерами мужского коварства.
«Тут такое дело», — начал Фомушкин, листая потрепанную тетрадку, чтобы не было заметно, как дрожат руки. «Тут, понимаешь, армия. У бойца ни мамы нету, ни батьки. Только мы, его товарищи». «Я понимаю», — сказал лейтенант. «А боец — девушка», — продолжал Фомушкин. «А девушке ошибаться нельзя. Она за свою ошибку всю жизнь расплачиваться будет. Вот ты сапер? Сапер. Нельзя тебе ошибаться? Нельзя. Вот и ей тоже», — с торжеством отметил Фомушкин. «Значит, вам двоим ошибаться никак нельзя». «Нет», — улыбнулся лейтенант, — «а мы не ошибаемся».
«Уверен?» — Самойленко строго сдвинула брови. «Уверен», — кивнул лейтенант.
«Тогда доложи, кто ты есть по мирному состоянию, где родители и как думаешь жизнь строить?» — строго сказал техник-лейтенант Фомушкин.
Все доложил тогда лейтенант. И что мать учительница в Москве, и что отец в ополчении в 41-м погиб, и адрес домашний его Фомушкин аккуратно в тетрадку занес. И как думал жизнь строить. А думал он завтра же подать командованию рапорт с просьбой разрешить ему жениться, поскольку согласие от невесты уже имелось. «Рапорт мне покажешь», — сказал Фомушкин и протянул руку. «Ну, как говорится, поздравляю. И беги-ка ты сейчас к бойцу Лидии Панщиной. Она тебя, паренек, поди, заждалась».
«Увольнение ей до подъема», — подобрев, объявила Самойленко. «Целуйтесь на полную катушку за всех за нас».
«Поздравляю», — сказала тогда Алевтина Ивановна. «Лидочка наша замечательная комсомолка. Вот увидите». «Спасибо», — говорил лейтенант. «Большое спасибо». Он вышел очень счастливым. Но получил невесту не сразу, потому что красную от счастья и смущения Лидочку одевали всем отрядом. «Юбочка сидит отлично. Пройдись, Лидочка».
«Стоп, стоп! Надень мои сапоги. У твоих голенища широкие, некрасиво».
«Ой, гимнастерочку надо на выточках подобрать».
«Это зачем же?»
«Чтоб грудь смотрелась».
«Это в темноте-то».
«Но все равно лучше». «Пошла я», — сказала Лида, одетая, причесанная и придирчиво осмотренная со всех сторон.
«Иди», — сказала младший сержант Самойленко и поцеловала бойца. «Заждался твой-то, четвертую папиросу курит».
«Пошла».
Вдруг повернулась к ним, всплеснула руками. «Помирать буду, день этот вспомню, сестрички вы мои!» И с плачем выбежала, и все примолкли. Молча улыбались, молча слезы смахивали, молча постели стелили.
«Завтра и до обеда спать», — сказала Самойленко. «Значит, норму ее на всех разделим, по справедливости».
А лейтенант все-таки ошибся. И через 3 дня разнесло его на куски незамеченным фугасом. Лида Панщина отвоевалась, но замуж так и не вышла. То ли сапера своего забыть не смогла, то ли другие девушки за это время подросли,
помоложе и покрасивее.
Петр Николаевич на полчаса раньше с работы прибежал, волновался за жену. Заглянул в комнату, проштудировала. Алевтина Ивановна с трудом вырвалась из прошлого, из повыбитой и окровавленной юности своей. Улыбнулась, проштудировала.
Планчик составила или в голове держать, думаешь?
В голове, сказала она, не выскочит.
Значит, так начнешь.
Выполняя свой священный долг, победоносная советская армия... Нет, Петя, я не так начну, вздохнула Алевтина Ивановна. Я совсем по-другому начну. Я уже все, все вспомнила.
Словесность. Тексты.
Вы слышали записи с фондов радио. Рассказ писателя Бориса Васильева «Ветеран» в исполнении актрисы Инны Макаровой.